Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 24 мая, сегодня мы говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил об очередном продвижении армии России в районе Очеретина, на этот раз к северу от него в сторону Архангельского и Калинова. В 20 километрах северо-восточнее лежит Торецк, город, который военные аналитики называют одной из целей наступления российской армии на Донбассе. Его взятие может стать этапом для движения агрессора далее на Константиновку, которая откроет ему дорогу на Дружковку, Краматорск и Славянск. Параллельно с давлением на этом очеретинском выступе Россия активизировалась и к северу от Торецка, в районе Часов Яра. Так, накануне Deep State сообщал о продвижении агрессора в Клещеевке и в самом Часов Яру. Это северный фас Торецка. Вероятно, агрессор хотел бы таким образом взять город в Клещи. Украинский генштаб сегодня утром сообщил о 113 боестолкновениях на всех фронтах, из них 38 как раз на северном и южных фасах Торецка. В студии поговорим в частности сегодня о том, насколько Россия приблизилась к осаде Торецка, снова продвинувшись у Очеретина. Когда ВСУ остановит агрессора на этом направлении и почему информагентство Reuters сообщило о якобы готовности Путина остановить войну на нынешних рубежах. С нами будут военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак и мой коллега, журналист «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Наш номер Телеграма и Вайбера +38 095 151 95 05. Пишите нам, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Можете делать это прямо сейчас. Самые интересные реплики и вопросы зачитаем в нашей студии. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, и будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке силы обороны за сутки отбили атаки возле Спорного. На южном фланге Бахмута отбита атака под Клещеевкой, западный край Донецка. Противник не атаковал на протяжении суток на Авдеевском участке. Однако Deep State фиксирует продвижение россиян под Очеретином. На Маринском участке агрессор продолжил давить на Красногоровку. Лиман, Кременная, Купянск. Генштаб констатирует активизацию российских войск на Купянском участке. Но сегодня продолжаются атаки под Петропавловкой, Ивановкой, Стельмаховкой и Невским. Отбит штурм возле Дружелюбовки. На Лиманском участке агрессор атаковал в Серебрянском лесу. На юге Донецкой области о штурмах не сообщается. Волчанск, Липцк, Харьковская область. Здесь украинское командование сообщает об отбитой атаке на Липцк. Продолжаются бои под Глубоким и Волчанском.
57-я отдельная мотопехотная бригада показала, как работают сейчас ударные дроны по военному транспорту Российской Федерации под Волчанском. Тут видны дороги местного значения. Очевидно, это логистические пути российских войск возле северной границы Украины. Сейчас, если отталкиваться от карты Deep State, ширина этой захваченной полосы между Волчанском и российско-украинской границей, по которой передвигается агрессор, составляет от 3 до 7 километров в разных местах. Мы уже рассказывали, что, например, захват села Бугруватка нужен Кремлю, чтобы обеспечить себе еще одну трассу к Волчанску с юго-запада. Ну и таким образом они смогут усложнить логистику сил обороны в этом районе. Напомню, по последним сообщениям президента Украины Владимира Зеленского, главкома ВСУ Александра Сырского и украинского генштаба, Россия завязла в уличных боях на северо-восточных территориях вот этого города Волчанска. Ну и мои коллеги с телеканала «Настоящее время» поговорили с военным под Волчанском и подвели промежуточный итог, чего Россия достигла в своей атаке на северную границу Украины.
Украинские военные ведут огонь из американской самоходной гаубицы недалеко от Волчанска.
Мы сели на бахмутском направлении, нас перекинули сюда, но здесь будет пожарче.
Здесь пожарче, объясняет военный, поскольку атаки российской пехоты приходится отбивать круглосуточно. Эти кадры сняты ночью.
Там снарядов не было, тут снаряды нам начали давать.
Пришел снаряд, ну.
То есть, как бы, есть чем работать, есть чем отбивать. Устаем, не высыпаемся, но это наша работа. И
как бы, пробуем все можливое.
Да, сделаем все возможное,
не прорвались.
Только не прорвались.
На этом участке фронта в Харьковской области основные бои ведутся за город Волчанск. От границы с Россией его отделяют два села. Российские военные пытаются переходить границу в основном небольшими группами.
по дорогі йдуть, кілометрів 5, що їх видно, аж від самого-самого Шабекіна, як вони виходять і пішком йдуть прямо до позиції. Ну і, звісно, по дорогі, поки вони просуваються, носимо їм попутнє вогневе ураження.
Украинская сторона утверждает, что большую часть Волчанска сейчас контролирует ВСУ. Северная часть города захвачена российскими военными. Однако ситуация стремительно меняется. И Волчанский, и другие населенные пункты Харьковской области под постоянными авиационными и артиллерийскими ударами. Минобороны России утверждает, что их армия отбивает контратаки ВСУ.
Якщо ми зараз покажемо, що ми в любій екстреній ситуації в готовності зупинити штурм такий широкомасштабний на Харків, на Харківську область, то противника далі і не появиться думок, щоб пробувати там заходити ту ж саму Київську, Чернігівську, Сумську чи Полтавську область.
Согласно сводке украинского генштаба, сегодня два штурма были отбиты также вблизи Липцов. От этого села до Харькова 20 километров. Задача ВСУ не только удержать Харьковский фронт, но и не допустить прорыва на других направлениях.
Силы обороны уничтожили очередной российский зенитно-ракетный комплекс С-400. Но если обычно это происходило в Крыму, то теперь в далеком тылу армии России в Донецкой области. Осинтеры группы «Днепро-Осинт» с «Горбузом» геолоцировали место удара как село Кленовка. Это 65 километров от линии фронта. Но изначально местные жители, которые публиковали видео удара, заявляли точку как Моспина. Расстояние между этими двумя вариантами около 15 километров. На видео также зафиксировано, как по боеприпасу работает российская ПВО. Военные телеграм-каналы в основном пишут, что удар наносился кассетными снарядами «Атакмс». Но издание Defense Express отмечает, что на такой относительно малой дальности работать могли и другие системы, например, корректируемые реактивные снаряды GMLRS. В России ждают эффективность работы российской ПВО. Цитирую. «Кого может защитить этот комплекс, если сам себя не может?» И понятно, там в этих телеграм-каналах призывают наказать российское командование за такие инциденты. Украинские войска держат войска Российской Федерации на границе микрорайона Канал. Это самая окраина Часового Яра. Об этом можно судить, если посмотреть на карту Deep State. За последние сутки на этой локации кардинально не изменилось. Конфигурация фронта. Мы сейчас с моим коллегой Сергеем Горбатенко разберем детально, в какой ситуации находятся защитники Часов Яра и как себя могут вести российские войска там в ближайшее время. Сергей с нами по скайпу. Привет.
Привет, Денис.
Сергей, каждый раз, когда вот усложняется ситуация в каком-то населенном пункте, людям становятся известны местные названия, я имею в виду крупные города, да, помню, как это было с «Зенитом» в Авдеевке, сейчас «Канал» в Часов Яру. Что из себя представляет этот микрорайон? Расскажи, пожалуйста.
Во-первых, я хотел бы отметить, что канал – это местное народное название. На самом деле микрорайон называется «Восточный». Этот микрорайон начали строить с начала 60-х годов 20 века. Это один из самых новых микрорайонов города Часового Яра. Вот как мне рассказали местные жители, в Часовьяре есть глиняные карьеры. Так вот, этот микрорайон «Восточный» стали строить для того, чтобы со временем переселить туда горожан, а на всей остальной территории городка небольшого добывать глину. Этот район действительно расположен на востоке, поэтому, собственно, он называется «Восточный», а канал, местные жители его называют из-за того, что он расположен уже за каналом Северский Донец-Донбасс. Если говорить о застройке, то здесь преобладают 5- и 6-этажные здания. Вот приблизительно третью часть этого микрорайона занимает промзона. Это авторемонтный завод, это бетонный завод и асфальтный завод. То есть из всего этого можно сделать вывод, что российские войска здесь будут действовать, например, по примеру авдеевских штурмов, так как они поступали с многоэтажными зданиями, для того, чтобы не ввязываться в уличные бои, для того, чтобы как можно больше обезопасить свою пехоту. Сначала они здесь будут все разносить авиационными управляемыми бомбами, КАБами, ФАБами, что, в принципе, они сейчас и делают. Вот, собственно, такие нюансы этого района. Казалось бы, на карте он небольшой, но, как мы видим, довольно трудно его будет пройти российским войскам.
Сережа, давай в этом канале, это канал Северский Донец, Донбасс. Что там за глубина, насколько он поможет силам обороны держать оборону, если удастся оккупантам захватить этот микрорайон восточный, давай расскажем об этой водной преграде. Да, если там смотреть южнее, еще вот сейчас Афьяра, то часто фронт и проходит по каналу Северский Донец, Донбасс. То есть можно понять, что, скорее всего, это такая трудно преодолимая преграда.
Да, Дистриграда, это питьевой канал, и по памяти могу сказать, что его ширина достигает несколько десятков метров, и там проходят оборонительные рубежи вооруженных сил Украины, и сами украинские военные, с которыми общаются журналисты, говорят о том, что они возлагают большие надежды именно на этот канал, и видим, что вот действительно, на юге оккупантам удалось продвинуться, но, тем не менее, они опять-таки уперлись в этот канал. Ну, посмотрим, что будет дальше. К сожалению, украинским военным приходится оборонять этот небольшой городок в таких условиях, где у оккупантов есть преимущество во всем. Это и РАИ FPV-дронов, это, к сожалению, и авиация, которая оперирует бомбами, и также огромное преимущество в артиллерии. Поэтому пока что оккупанты в канал уперлись, но как долго удастся оборонять и удастся ли продержаться до того, как западная помощь поступит, ну, будем смотреть.
Сережа, а глубина этого канала какая? Его можно вброд перейти, там, переплыть бронетехникой или нет?
Ну, сейчас несложно ответить на этот вопрос. Реалии изменились, тем более жаркое лето. Если там вообще вода или нет воды, ну, у меня нет информации.
Давай поговорим немножко о карте вокруг Часов-Яра. Ну и когда говорим Часов-Яр, подразумеваем Торецк, да, потому что это северный фланг вот этого города, и непонятно, что там России нужно больше, захватить Часов-Яр или захватить Торецк, или было бы неплохо все одновременно. Там осталась небольшая зона в Ивановском селе, к югу от оккупированного Бахмута, под контролем Украины. Насколько вот этот пятачок, который контролирует силы обороны Украины, играет, какую роль он играет в обороне Часов-Яра, ну и Клещиевка сюда же, да, она тоже, наверное, важна для обороны города.
Да, действительно, я бы не разделял Ивановское, а также Клещиевку и Андреевку, которые расположены южнее. Российским войскам важно оккупировать этот участок по нескольким причинам. Во-первых, сейчас украинские военные, несмотря на преимущество, опять-таки повторюсь, оккупантов в артиллерии, боеприпасах и авиации, продолжают там удерживать ключевые высоты. То есть, первое, российским войскам нужно взять высоты. Во-вторых, российским войскам необходимо выровнять линию фронта для того, чтобы двигаться дальше на запад. Я хотел бы сказать, что, наверное, не стоит ограничиваться здесь интересами, не стоит ограничивать интересы России здесь только Часов-Яром. Продвигаясь далее от Ивановского, от Клещиевки, от Андреевки, они, по сути, могут одновременно и охватывать город с юга и двигаться в сторону Константиновки. Как мы уже знаем, по уже трехлетнему опыту боевых действий, продвижение российских войск означает не только продвижение пехоты, это означает еще продвижение по позиции реактивной артиллерии, означает продвижение позиции экипажей FPV-дронов, и, соответственно, зона поражения таким образом увеличивается. То есть увеличивается опасность не только для самого города Часов-Яр, но а также еще для Константиновки.
Сергей, ну и как повлияло на кампанию российскую по взятию Донбасса, да, там несколько направлений сейчас приоритетные для России, наибольшее количество штурмов там происходит. События на севере Харьковской области, они перебросили какие-то ресурсы свои из-под Часов-Яра, Лимана, Авдеевки, или полностью обеспечили вот это северное новое наступление новыми силами?
Да, действительно, и наши зрители, и слушатели могут посмотреть на сайте радио «Донбасс Реалии» статью-интервью с Александром Коваленко, это военно-политический обозреватель информационного сопротивления. Он отмечает, что российским войскам пришлось перебрасывать ресурсы, в том числе с Купянского направления. Также Александр Коваленко говорит о том, что в первых штурмах Волчанска принимали участие резервисты, мобилизированные, это были резервы, опять-таки, группировки войск Запад, которых готовили на территории Российской Федерации, и также эти малоопытные штурмовые группы пришлось перебрасывать под Волчанск. действительно российским войскам приходится перебрасывать резервы, но я бы не хотел забывать о том, что украинским войскам также приходится перебрасывать резервы под Волчанск. А вот военные эксперты отмечают, что некоторое время даже на Купянском направлении уменьшилось количество штурмов и обстрелов из-за того, что оккупанты перебрасывали часть войск туда, вот на Харьковское направление. Но тем не менее у нас несоизмеримое количество резервов, к сожалению, с российскими войсками. И поэтому как бы не перемалывались российские резервы, личный состав там под Волчанском, тем не менее это... Ну, на данный момент, я бы сказал, не дает нам каких-то ощутимых тактических или стратегических преимуществ, потому что количество атак, опять-таки, в зоне Очеретинского прорыва сейчас увеличилось. Российские войска там небольшими темпами, ну, продолжают движение, не уменьшается количество атак на северском направлении, в том числе в районе Белогоровки, и опять-таки не уменьшается количество штурмов в Часовьяре. Вот, поэтому на какое-то время хотя бы под Купянском чуть-чуть стало легче, но в основном легче не стало, потому что несоизмеримо количество резервов, я повторюсь.
Да, ну и Купянское направление опять ожило после такого относительно затишья, о котором ты сейчас говорил. Сергей, спасибо тебе огромное. Сергей Горбатенко, мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области, был в нашем эфире. Мы идем дальше. Российская «Новая газета» узнала детали о том, как Россия отбирает жилье у жителей оккупированных территорий. Во-первых, вот приблизительное количество квартир, о которых сейчас идет речь. 13 тысяч. Именно столько единиц жилья признали бесхозным. Причем находят такое жилье все быстрее. Если в 2022 году каждый месяц оккупационная власть записывала как брошенными 200 квартир, то сейчас по 1500 ежемесячно. Еще интересный факт, что лишаются квартир даже те люди, которые сейчас воюют на стороне России. «Новая газета» пообщалась с человеком, который сейчас на фронте в составе оккупационных войск, а на его жилье в это время повесили акт о том, что оно якобы бесхозное. Об этом ему сообщил сосед. В таком случае хозяин должен объявиться в течение 30 дней, но, естественно, с фронта этого сделать никто не сможет. Вот этот герой материала «Новой газеты» говорит, цитирую, «Абсолютно любой человек из моего дома знает, чья это квартира и что ее хозяин сейчас на войне». Оккупационная власть заявляла, что отбирать будет те квартиры, которые пустуют больше 3 лет, но при этом более 80% квартир, которые они признали бесхозными, находятся на новооккупированных территориях – Мариуполе, Мелитополе, Сватово, то есть там, куда агрессор пришел всего 2 года назад. Донбасс Реалии недавно опубликовали свидетельства луганчан, у которых в зоне риска тоже оказалось их имущество. Ссылку мы оставим в описании к этому видео. Ну, еще одна важная тема для тех, кто нас смотрит с оккупированных территорий. Пенсионный фонд Украины сделал возможным дистанционную идентификацию для людей, которые живут по другую сторону линии фронта. Моя коллега Валентина Левицкая объяснит, как ее пройти, чтобы сохранить пенсионные выплаты.
Идентификацию в Пенсионном фонде Украины со временно оккупированных территорий. Рассказываем и показываем. Первым делом нужно включить VPN, чтобы открыть украинский сайт. Киберэксперты рекомендуют такие сервисы NTHLink, Lantern, Orbat. После этого есть 2 способа. Первый – авторизоваться на портале электронных услуг Пенсионного фонда при помощи DIA-підпис. Для этого нужен смартфон с украинским мобильным номером, к которому привязано приложение DIA, и ноутбук. В правом верхнем углу на странице портала нужно нажать кнопку «Вход» и выбрать опцию DIA-підпис. Затем кнопку «Получить код для входа» и отсканировать QR-код, который появится на экране. Дальше подтвердить запрос на авторизацию и пройти проверку по фото. После этого ввести 5-значный код DIA-підпис. Если все этапы пройдены, на экране появится надпись «Подтверждено». Это значит, идентификация прошла успешно. Второй способ – видеоконференция с сотрудником Пенсионного фонда. Для этого нужно подать заявку на портале электронных услуг, выбрать соответствующую опцию и заполнить анкету, которая появится на экране, а также прикрепить копии документов. В разделе «Способ проведения видеоидентификации» выбрать приложение или мессенджер, в котором удобно общаться. При этом Telegram, Viber или WhatsApp должны быть привязаны к украинскому мобильному номеру. После подачи заявки Пенсионный фонд пришлет дату и время видеоконференции. На ней сотрудник попросит показать украинский паспорт и задаст ряд вопросов. После беседы в Пенсионном фонде проанализируют информацию и через 10 дней сообщат результат на электронную почту. Пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить идентификацию каждые полгода.
Сегодня ночью проект Deep State сообщил об очередном продвижении армии России в районе Очеретина, на этот раз к северу, вот с него в сторону Архангельского и Калинова. В 20 километрах северо-восточнее лежит Торецк, город, который военные аналитики называют одной из целей наступления российской армии на Донбассе. Его взятие может стать этапом для движения агрессора далее на Константиновку, ну и Константиновка уже откроет России дорогу на Дружковку, Краматорск и Славянск, последнюю такую агломерацию, которая остается под контролем Украины. Параллельно с давлением на Очеретинском выступе Россия активизировалась и к северу от Торецка в районе Часов-Яра. Так, накануне Deep State сообщал о продвижении агрессора в Клещеевке и самом Часовом Яру. Таким образом, вполне возможно, что Россия задумала взять Торецк в клещи. Сегодня утром украинский генштаб сообщил традиционно уже высокую цифру атак, количество боестолкновений на всей линии фронта. 113 их случилось, немного утих харьковское направление, поэтому за 130 уже не переваливает. Но из этих 113 и 38 как раз вокруг Торецка. С нами военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Валентин, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день, я также рад приглашению к эфиру, да.
Валентин, снова к вам, как к опытному военному эксперту. Следите, я уверен, вы за картой боевых действий. Мы тоже очень пристально следим. Ну и такое впечатление, что тактика, она какая-то немного хаотичная. Ну, сначала вот это вот харьковское направление, да, там попытались прорваться, там Экономист писал, что там наполеоновские планы чуть ли не выйти к Печенежскому водохранилищу. Теперь видим давление на Очеретинском вот этом выступе и направление, что важно, да, это по направлению к Торецку, то есть не к Покровску там рваться, вполне возможно, что и к Торецку. Потом вот оживление Клещеевка, Часов-Яр, ну все говорят о том, что Россия хочет захватить Часов-Яр, а почему-то забывают, да, о том, что можно же двигаться и на юг к Торецку и попытаться окружить вот этот вот город. Вдруг Купинское направление тоже ожило, и там вот Сырский говорит, что очень тяжелая ситуация в Синьковке, да, и там очень тяжелые сейчас бои. Вы вообще вот логику в этом всем давлении на фронтах видите? Или как-то это все действительно хаотично? Создается впечатление, что очень такой хаос.
Логика на самом деле очень проста. Логика заключается в том, чтобы продвигаться там, где это возможно, где получается нащупать хотя бы какие-то возможности для продвижения, потому что сейчас для Кремля важнее всего не продвинуться на конкретном направлении или на конкретном участке, а демонстрировать давление по всему фронту и продвижение где-нибудь. Почему это сейчас необходимо? Потому что все, что происходит в тактическом смысле на поле боя, оно все имеет очень жесткую привязку к большой политике. Сейчас настал как бы большой политический момент. Да? И публикация Reuters по поводу того, что якобы Путин готов заморозить войну, это как раз вот одно из таких штрихов сегодняшней ситуации. Плюс, ну, все посвящено сейчас, конечно же, саммиту мира. И сейчас происходит глобальная игра. Глобальная игра вокруг саммита, она сейчас на самом деле даже вот я хочу отойти немножко от поля боя, потому что все, что, еще раз говорю, все, что происходит на поле боя, любой тактический успех – это готовность продать как бы российскому обществу успехи и на таких условиях успешности, да, в кавычках, заморозить войну. Хочет ли Путин заморозить войну? Ну, на самом деле, не ясно. Сейчас вопрос в том, что именно ему нужна позиция сильного сейчас, позиция сильного. И сейчас очень важные глобальные вещи развертываются вокруг Китая. Заявление совместное Китая и Бразилии о том, что пригласить Россию на саммит мира, это очередная провокация, которая увязывается абсолютно четко увязывается вот в эту общую стратегию. Вытащить режим Путина, оставить его. Ведь Россия уже для Китая Россия уже достаточно ослаблена. Она, вот уровень ослабления России Китай устраивает, чтобы на таком уровне оставить все. И поэтому для Китая сейчас главный вопрос, будет ли Китай принимать участие в саммите мира на уровне, например, министра иностранных дел. Да, вот это вот сейчас главная позиция, потому что Китай, насколько мне известно из моих инсайдерских источников, до сих пор, на сегодняшний день, у Китая нет решения. И Китай, если Китай не участвует в этом саммите, то означает, что Китай понимает, что ничего изменить невозможно. И все будет двигаться в той парадигме, которая существует сейчас. Да? Поле боя. И от поля боя уже кто, так сказать, будет держать первенство в этой войне. Если Китай участвует таки, даже, ну, независимо от того, участвует Россия или нет, если Китай участвует, это значит, что есть решение и давление об изменении ситуации. На сегодняшний день Китай интересует возобновление сотрудничества экономического с Европой. И тенью здесь стоит разъединение Европы с США. И за это Китай, в принципе, готов продать окончание войны. По большому счету, вот так выглядит. Ну, продать, конечно, в известном смысле вот, условно, потому что продать на тех условиях, которые будут выгодны Кремлю. Путин уже несколько раз огласил выгодные условия. Во время встречи с Си Цзиньпином в Китае, и, кажется, и до встречи он сказал, что Россия готова к переговорам, но оккупированные территории, ну, это я уже перевожу, оккупированные территории как бы остаются за Россией, да, вот этот вот момент. Это провокация одновременно зондаж. Зондаж, насколько устала Украина, но на самом деле самый главный месседж адресован Западу, причем адресован конкретно Европе. Конкретно Европе. Насколько Европа чувствует в себе силы мощно вооружать Украину и готовиться к войне с Путиным? Насколько это... Ведь все это увязано, все эти провокации, они выстраиваются в одну линию. И вот эти вот, как бы условно, демаркация, да, в одностороннем порядке границ, да, там попытки показать, что Путин... готовиться вообще, то есть вот эти давления по Эстонии, по скандинавским странам, вот это все увязывается в одну линию и становится одним единым сейчас как бы, ну, способом, состоящим из множества разных механизмов, способом давления на Запад. Давление на Запад, на Европу, с тем, чтобы Европа выбрала глобальное сотрудничество вместо глобальной конфронтации. И интересы Украины здесь, конечно же, ну вот, будут положены на алтарь.
Проигнорировать. Давайте я зачитаю вот этот отрывок из публикации Reuters, которую вы упомянули, о том, что Путин якобы готов к переговорам. Путин готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которая признает нынешние линии боевых действий. Об этом сообщили информагентству Reuters 4 российских источника, заявив, что он готов сражаться, если Киев и Запад не ответят на это предложение. Три источника, знакомые с дискуссиями в окружении Путина, заявили, что Путин выразил разочарование небольшой группе советников по поводу того, что он считает поддерживаемыми Западом попытками сорвать переговоры и решением президента Украины Владимира Зеленского запретить вот эти вот переговоры. Прямая речь. Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня, чтобы заморозить войну, сказал второй из четырех высокопоставленных российских источников, который якобы работал с Путиным и знает переговоры на высшем уровне в Кремле. Ну, действительно, тут нужно помнить, что это в преддверии саммита мира, и вот Путин так заочно выставляет свои переговоры, свои условия для переговоров. Валентина, ведь тут тоже интересный момент. Путин, если он действительно готов заморозить войну, пусть даже на своих условиях, наверное, что-то его подталкивает, чего-то он боится, хочет же захватить Донбасс, Херсон, Запорожье.
Давайте по порядку тогда. Значит, там фраза есть такая, что Путин будет готов продолжать войну столько, сколько он захочет, да. Но может и прекратить войну, да. То есть он опять себя ставит с позиции сильного, хотя ситуация совсем не так выглядит. Путин будет продолжать войну столько, сколько решит Запад. да, Запад сколько решит. Потому что даже сейчас, когда антизападный блок, вот эта ось зла с Китаем во главе, переигрывает Запад, а действительно так все было на состоянием на буквально, ну, будем говорить так, на март-апрель этого года, да, антизападный блок переигрывал. Но Путин оказался шокирован возвращением США к помощи. Да? Вот это вот нюанс нельзя как бы не учитывать. Дальше. Путин все больше становится вассалом Китая. Да? И привязка России к юаню и все прочее. Множество зависимостей и от микроэлектроники, от всех-всех там вещей, связанных от станков до микроэлектроники и нитроцеллюлозы и так далее. Да, все полностью там зависимость глобальная. И, конечно же, Путину хотелось бы сейчас как бы все остановить, набраться сил и потом добить Украину уже в более сильном состоянии. В более состоянии, когда армия будет полумиллионная, когда будет создан ударный кулак. Сейчас ведь даже вчерашняя Financial Times, да, замечательное подтверждение всех тех вещей, о которых мы давным-давно говорили. Да, там нет ничего нового о том, что для того, чтобы Путину осуществить стратегическую наступательную операцию, ему нужно провести мобилизацию.
До конца этого года, 2024-го.
Да, а мобилизация – это такая весьма-весьма такая вещь, ну, как бы соблазнительная, но обоюдоострая, да, можно нарваться на и на заговоры, и на все что угодно, да. А Путин, он не такой сильный формально сейчас, как нам всем кажется, да, что нам кажется, он укрепил свою власть и все такое. Но укрепляя власть, он на самом деле, он и шатается одновременно. У него встает все меньше ближайших таких доверительных лиц. И все это вместе увязывается в один такой узел, что ему нужен передых, как бы, да. Uh-huh. Ему нужен не мир, ему нужен передых. А проблема для Запада сейчас даже не компромисс в отношении интересов Украины. Запад, я думаю, очень легко готов отказаться от интересов Украины. Проблема сейчас в ценностях западных. Вот они сейчас трещат. То есть, если они разрешат Путину, Запад, ну, не коллективный Запад, а будем говорить так, НАТО, давайте будем так говорить, чтобы не повторять это словосочетание, выросшее там в российском лагере, да, вот этот коллективный Запад, это не наше словосочетание. Так вот, если НАТО разрешит Путину вот этот вот передых, это будет означать признание своей слабости, раз, дальше, осознание и признание всемирное, что НАТО не сумел, как блок, защитить западные ценности, потому что если международный преступник, а есть уже ведь ордер на Путина, да, на арест Путина, если международный преступник возвращает себе право говорить на равных со всем западным миром, то это значит, Запад склоняет голову, да, ведь так, вот, вот эти все вещи, ну и плюс, а что делать с теми преступлениями, которые уже совершены, да, с убийствами людей, с разрушениями городов, со всем прочим этим, что с этим делать, это все признать и переживать, тогда НАТО надо распускать на самом деле, НАТО ненужный тогда блок, и НАТО, я уже не раз об этом говорил, находится в самой слабой точке со времен своего начала, да, то есть будет вот уже прошел как бы 75 лет НАТО, да, и вот за 75 лет НАТО состарился, да, облик старичка, который не может, ну, решить задачу, вот эту головоломку с Россией, с Путиным. Вот это вот сейчас такая ситуация. Для Украины ситуация, ну, как бы более проста, да, потому что, да, очень многие в Украине готовы сражаться, но понятно, что находясь в тотальной зависимости от западного мира, это перемирие может быть навязано Украине. Абсолютно, абсолютно так, это может быть. И сейчас вот это вот кинутый вот этот путинский вот этот призыв, это на самом деле еще не четкое желание завершить войну, это пока зондаж. Зондаж, а насколько действительно плохо все, да? Насколько, что с мобилизацией в Украине, все, что-то замеры будут, а что с вооружением, а что с боеприпасами? И вот на этом фоне армия, группировки путинские, они спешат. Они спешат сделать все возможное, да, возможно, им даже их, возможно, их настроили, даже сказали, что, ребята, давайте максимальное движение до 15
июня.
До 15 июня, а дальше все будет хорошо, дальше все пойдут, Запад пойдет на попятную, и мы с вами будем уже в мире жить, причем сильными и победившими и так далее, да, то есть вот это все вот приблизительно так подносится. Но на самом деле в этом перемирии есть и для Украины, и для Запада. Для Украины опасность, что есть возможность через 1.5-2 года, что будет страна стерта с карты мира, это, ну, совершенно реальная опасность, да. А для Запада опасность вот этого вот низвержения и разрушения блока НАТО и фактически отказа от западных ценностей, да, потому что если международный преступник остается на своем месте, то есть опасность передела мира, как это сказал Си Цзиньпин во время осенней встречи с Джо Байденом. То на этом глобусе всем хватит места, да, а подтекст такой, всю эту планету можно разделить между террористическими группировками, вот, абсолютно вот так это выглядит, и государственными, вернее, террористическими группировками, которые будут называться государствами, вот приблизительно так видит раздел мира Пекин. И, конечно же, ну, его устраивает путинское вассальное положение, потому что если глобальное ядерное государство находится, ну, де-факто в подчинении, да, де-факто склонив голову, то это очень здорово для Китая. И, опять же, учения вокруг Тайваня, они же тоже неспроста сейчас. Это очередной механизм, вот в той цепи механизмов, о которых я сейчас говорил. Заявление Путина, заявление совместное с Бразилией, тренировка по захвату Тайваня как доказательство раннего сделанного заявления о том, что до 27 года государственные компании Китая откажутся от иностранных чипов. Да? Ведь они же там все уже просчитали, потому что если Тайвань выскальзывает из объятий Китая, то Китай в условиях санкций, потому что может быть, если мы говорим о нашем успехе, о западном успехе, Китай зажимается в экономическом таком, ну, я не скажу сказать деградации экономической, потому что о деградации тут нельзя говорить, но экономическое замедление, будем так говорить, да, и чего больше всего боится Китай? Это совместных санкций Европы и Америки, да, совместные санкции наступают раз, дальше в экономической такой сложной ситуации Китай отказывается от идеи захвата Тайваня. В это время Тайвань передает, вот эта главная компания Тайвань Semiconductors, да, фирма, передает технологии в Аризону американскую, наращиваются возможности в Индии, в Америке, ведь раньше Тайвань как ставил вопрос? Да, передаем мы инвестиции в Аризону, строим в Америке завод, но не мощнее чипы, чем 14 нанометров. Сейчас уже речь так не стоит. Уже сейчас уже разблокированы эти вещи, и будет мощнейший завод в Аризоне, мощнейшая ситуация в Индии по наращиванию вот всей высокотехнологической продукции. Индия становится как бы на замещение Китая в мировой структуре передела мира, и Китай становится, ну, таким ущемленным центром, который будет заниматься своей экономикой и будет понимать, что он находится в очень сложной зависимости от Европы прежде всего, ну и в какой-то степени от Америки, потому что здесь, ну, понятно, глобальное противостояние. И тогда планы Китая выйти на уравнивание с Америкой на уровне где-то 36-го года, это все становится утопией. И, соответственно, режим Путина падает и замещается. Неважно, чем замещается, важно, чтобы режим был уничтожен. Уничтожение режима – это значит доминирование в мире, на планете, западной системы ценностей. С признанием ценностью жизни человека, любого, с признанием ценностей демократических институтов и так далее. Вот это вот сейчас крайне важное противостояние. И эта точка противостояния сейчас доходит к пику. И пик этот будет в середине июня.
Валентин, а почему Байден, скорее всего, не приедет на этот саммит мира, если пик такой, да? Вот об этом Bloomberg сообщила, что, скорее всего, пропустим саммит мира из-за сбора средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, которую он должен посетить вместе с Джорджем Клуни, Джули Робертс и другими звездами. Кроме этого, не приедет и Камала Харрис, его заместительница. И что самое интересное, улетит, скорее всего, Байден после саммита Большой Семерки на юге Италии, в Лос-Анджелес, прямо накануне Женевского саммита мира, то есть он будет в Европе и улетит.
Любопытная, конечно, история. Но, конечно, первая мысль, что Байден хочет максимально использовать время для подготовки к выборам. Но на самом деле я склонен думать, что все не так просто и не так линейно. Я думаю, что для Байдена важно сохранение лидерство в НАТО, но сохранить это лидерство в НАТО во время этого саммита представляется крайне сложным делом, потому что здесь есть нюансы, на мой взгляд. Нюансы эти связаны с трансформацией внутри Европы. И трансформация внутри Европы – это попытки... попытки Макрона взять на себя лидерство в Европе, что очень неприятно Байдену, что будет очень серьезно поддерживать Китай, очень серьезно будет поддерживать Китай. И в конце концов, ситуация как бы не совсем ясная и по ситуации, по натовской вообще позиции, да, потому что после того, как Йенс Столтенберг предлагал вообще Рамштайн перевести в юрисдикцию НАТО, будем говорить так, и вообще, будем говорить так, блокировать лидерство Вашингтона в НАТО, в блоке, то вот эти все ситуации, то есть Соединенным Штатам после вот этого вот, после этой дыры, которая образовалась по вине Трампа и трампистов, Соединенным Штатам, они сейчас находятся в очень невыгодном положении, потому что именно США, именно стратегическая ошибка Байдена, конкретно Байдена, администрации Байдена, в опоре на своего этого Уильяма Бернса, главу ЦРУ, и в опоре на Салливана, вот эти ошибки были совершены, и теперь Байдену показываться в таком виде, на таком глобальном саммите в качестве лидера не получается. Ну, не тот рисунок лица, извините, да? То есть вот так это выглядит.
То есть он может нарваться на такой серьезный разговор, да, от союзников своих по Европе. А кто довел до этой ситуации?
Ему нужно вернуть лидерство, потому что еще только должны в начале июня прибывать вот эти все вооружения и боеприпасы, дефицит, в условиях дефицита которого воюет украинская армия. И так или иначе, продолжается, ситуация сейчас, хотя вот и в Часом Яре остановили, и на Харьковщине остановили наступление, но ситуация-то непростая, ситуация крайне сложная на фронтах, и все это по вине Вашингтона, по вине Вашингтона. И в силу этого Байдену нужно, чтобы изменилось, чтобы, я не говорю там о паритете, не говорю о контр каком-то наступлении, но чтобы изменилась немножко ситуация на фронтах, изменилась ситуация, должны быть какие-то истории успеха с американским оружием. Сейчас они уже немножко появляются, удары тактических ракет «Атакумс», уже несколько ударов было, они успешные, это уже плюсики именно администрации Байдена пошли, но это ведь точечные вещи, а в глобальном смысле именно Байден поставил ситуацию в такие условия, когда антизападный блок стал явно переигрывать явно переигрывать западный блок, да, и это все заставляет, очевидно, я так думаю, это мои убеждения, что не только попытки набрать там голоса и так далее на президентские выборы, но в том числе и вот эта вот сложная ситуация внутри натовского лагеря. Вот
вы мыслите как политик, да, и, ну, потому что Байден действительно, он политик такой очень опытный, и вы, в принципе, логическое объяснение, логично этому. Еще интересно ваше мнение по поводу того, чего Путин прилетел в Беларусь, да, не сам, а с новым главой Минобороны, и туда же привез он главу Росатом Алексея Лихачева. И очень интересно, что мониторинговое издание «Белорусский Гаюн» сообщило, что в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича. Последний раз он был в Беларуси, как известно, в марте 2022 года. Были там расследования, что Янукович чуть ли не готовился к десантированию в Киев и должен был стать таким ИО президента, да, таким гауляйтером Украины. Сейчас, если это правда, зачем его туда привезли? Ну и что там за переговоры с главой Минобороны, главой Росатома? Лукашенко к чему готовится? К чему его Путин готовит?
Я думаю, что это еще одна игра такая, потому что, ну, на самом деле, все, что можно было сделать, как бы нарастить Беларусь как потенциального союзника, Путин сделал это уже достаточно давно, еще в 2022 году. Но, возможно, речь идет в том числе о намеке, опять-таки, западному миру. А мы помним, что НАТО уже рисовало такие как бы красные линии на 2024 год, что если вдруг будет повторная нападение со стороны Беларуси, это будет расцениваться как совсем не так, как тогда, как первый раз. И НАТО будет реагировать вплоть до введения войск на территорию Украины. И вот о этом идет речь, потому что мы же знаем, что Харьковская, на севере Харьковской области появилось вот это наступление с одной целью – растянуть фронт. Растянуть фронт, пока есть большие сложности у Украины с вооружениями. И с подготовкой резерва тоже есть, потому что по косвенным признакам это можно понять. Это и сказанное во время нападения на Харьковщину, сказанное командующим сухопутных войск о том, что готовятся 10 бригад. А хочу напомнить, что об этих 10 бригадах говорил Залужный на своей первой и единственной пресс-конференции в декабре 2023 года. И это означает, если они готовятся, то как минимум подготовка началась где-то после Авдеевки. И плюс, второй момент, это то, что Авдеевское направление, как раз сдача Авдеевки как раз произошла на самом деле из-за отсутствия резервов, да. Говорят, что как бы в первую очередь из-за большого количества бомбардировок КАБами, но я ставлю на первое место отсутствие резервов, а на второе место уже КАБы. В условиях дефицита ПВО невозможно было остановить эти бомбардировки. Это, конечно, все взаимосвязано, но вот идем дальше теперь. Если ситуация с резервами действительно так, как я это вижу, то подготовка резервов и у нас, и в России приблизительно совпадает. Это будет где-то в районе конца августа, начала сентября, где-то так, да? Потому что именно с того времени 150 тысяч попросили, Киев официально попросил 150 тысяч подготовить натовских коллег, да, это тоже показатель. И точно так же, об этом даже писала и Financial Times, но это мы и так до этого знали по донесениям украинской военной разведки о том, что в месяц в России где-то 30-40 тысяч прибывает личного состава, и это позволяет закрывать потери и немножко-немножко наращивать. Вот это немножко-немножко наращивать, это как раз для растягивания фронта предназначено. Максимально растянуть фронт, и теперь возвращаемся к Беларуси. Вполне реально атака с территории Беларуси, вполне реально. Не для того, чтобы организовать поход на Киев, нет. Я думаю, все-таки я склонен верить, что самое опасное направление все равно на юге. Пусть кто бы там что ни говорил, пусть я ошибаюсь, но я мыслю именно так, что все движения в районе Харькова, да, на Харьков, скорее всего, не пошел бы Кремль только в одном случае, если будет чувствовать, как говорится, пролом и абсолютное превосходство, то тогда, на самом деле, подойти, приблизиться к Харькову и расшатать Сумщину, Черниговщину и, возможно, с территории Беларусь, а в конце концов двинуться на юг, где-то в районе сентября, организовать глобальное наступление на юге. Но
на Донбассе вы имеете в виду, да, на юге?
Да, угу. с целью отрезать Украину от моря. Вот это вот глобальная цель, которая может быть преследуется Кремлем в этом году. Не обязательно ее решить в этом году, но начать ее, эта цель представляется, на мой взгляд, более четкой и более важной во всех отношениях, чем даже захват Харькова, например, да, с точки зрения политики, с точки зрения решения как бы задач, как мы говорим, приборкания Украины.
То есть захватить Одессу, я вас вот правильно понимаю, да, на юге, что вы имеете в виду на юге?
Конечно, ага. Конечно, да, ага. Конечно.
А Янукович, у нас с вами осталось полтора минутки, а Янукович там, если он действительно там, зачем он может быть?
Янукович, честно сказать, у меня не складывается здесь ничего, кроме того, что это просто игра. Что это игра, что Янукович будет готовиться быть гауляйтером Украины, и вот он на переговорах, что он жив, что он существует, и напомнить, что именно так должно быть, что он якобы легитимный президент Украины и может как бы вернуться на свою вот эту должность. Но, конечно, это смешно, потому что даже в случае, ну, предположим себе самую страшную картину там захвата Украины, даже в таком случае, я думаю, что Путин Януковичу, ну, не дал бы никакого там, разве что сделал бы его каким-то губернатором Донецкой области, там как-то так, да, там, ну не больше. Потому что Янукович — это сыгранная карта для Путина, и он его сохраняет только с одной точки зрения, что, чтобы иногда доставать из нафталина Януковича и показывать, что он жив, и что где-то можно его еще как-то использовать. Но я на самом деле на практике не представляю, как можно использовать отыгранного Януковича, да, он... Ну, вот как-то так.
Да, ну, может, тоже знали в Кремле, что будут обсуждать прилет борта Януковича в Минск, ну, и для поддержания вот этой иллюзии легитимности, что его держат в обойме, да, что его Путин считает президентом и тому подобных вещей это может случиться. Валентин, спасибо большое, как обычно было очень интересно с вами пообщаться. Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Наступление России в Харьковской области сопровождается активной поддержкой российской пропагандой. Война и мобилизация именно в Украине, а не в России. Сейчас основные темы российских ток-шоу. Скобеева, Соловьев, Симоньян, Киселев. Каждый запугивает Запад ядерной войной, а россиян расправой за инакомыслие. Моя коллега Ольга Теребинская разложила по полочкам то, как Кремль информационно поддерживает атаку своих войск.
Наступление российских войск на Харьковскую область спровоцировало новый всплеск активности российских пропагандистов. Зацените креатив.
Что непонятно-то? Харьков возвращается в родную гавань.
Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным.
О том, что Волчанск – легкая добыча для российской армии, рупоры Кремля убедили не только телезрителей, но и непосредственных исполнителей – солдат. Вот один из российских военнопленных рассказывает о поставленных руководством задачах.
Задача бригады была захват города Волчанск.
За какой период?
За 2 дня.
Но о неудачах армии РФ по телевизору никто не расскажет. В основном у Росс-СМИ сейчас 2 цели – запугать украинцев и мобилизировать россиян. И, как я уже говорила, пропаганда не отличается постоянством. Сначала фокус был на денацификации и демилитаризации.
Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
Потом в пропагандистских недрях родился лозунг «Сотрем Европу в ядерный пепел».
Надо долбануть по Брюсселю ядерным оружием. Во идея, отлично.
В радиоактивный пепел.
Отвозьмем Киев за 3 дня.
И Киев будет взят так быстро.
1,5-3 дня.
2 дня. А потом падение города.
И до россиянам не надо бояться смерти.
Зачем бояться того, что не избит?
Нет, они не боятся,
более,
поэтому они там и находятся.
Мы же в рай попадем. То есть поэтому смерть — это окончание одного земного пути и начало другого.
Поэтому любую информацию о событиях в Харьковской области, да и не только, необходимо тщательно проверять. С момента полномасштабного вторжения России в Украину кремлевская пропаганда мутирует в ногу со временем, приобретает немыслимые масштабы и неожиданные форматы. Граждане, нам очень надо, чтобы вы пошли добровольно умирать, потому что мы так хотим. Тоже не сработает. А что, если попробовать сформулировать так?
И для нас ясно одно. Все страны Европы входят в блок НАТО, который не только продолжает поставлять оружие Киеву, которым убивают российских солдат и гражданских, но и продолжает готовиться к войне с Россией.
Ну вот, это же совсем другое дело. Можно же все время повторять, что Родина в опасности. И это уже может сработать. Если присмотреться, а я вам искренне не советую, то можно заметить, в основном внутренняя пропаганда РФ сейчас касается мобилизации и всего, что с ней связано. Поэтому, например, так называемую спецоперацию уже открыто называют войной.
Потому что СВО – это короткая операция протягом третьего года, ее уже быть не может, и в суспільстві все больше вона запитань, а що взагалі відбувається. І тому влада, вона ситуативно під щось починає пояснювати. Ну, так зараз, бо смертний полк відмінили. Чому? Тому що, знову ж таки, владі важко це все пояснювати. Тому що можуть вийти реальні вдови і так далі, і так далі.
І для того, щоб максимально простимулювати мобілізацію населення, пропаганда постійно твердить, Росії угрожає весь Запад і ціле НАТО.
Сообщается, что каждый военный городок имеет инфраструктуру для размещения батальона НАТО. Первый батальон в Литву отправился накануне.
Захід хоче знищити Росію, це консолідуюча історія для них. І спочатку Грузія була сателіт НАТО, який там нападає на союзників російських. Тепер Україна хоче напасти на Росію. Це консолідуюча історія пропагандистська для суспільства. Для цього, ну, ми вже не нацисти там здебільшого для них. Ми росіяни, які зіпсовані просто. Їм нас вже шкода. Ми один народ, так би мовити. Але ми зіпсовані. Вилікувати неможливо.
Ще варіант поіграти з пропагандистськими мускулами – це демонстрація підбитої западної техніки, яку привезли з поля бою в Україні.
Шведская, чешская, австралийская, южноафриканская. То есть это что нам говорит, что с нами, с русским народом, могучим, величным, воюет весь мир. Мы не нравимся никому.
А мы лучшие.
Не забываем и о любимом приеме главных прокремлевских пропагандистов. Это, конечно, запугивание соотечественников, чтобы даже подумать не могли об инакомыслии.
А можно еще их публично повесить, предателей Родины? Публично повесить. Очень піднімає дух війська.
Це основа їхнього режиму, тому що саме пропагандою вони тримають людей вкупі, вони направляють їх туди, куди їм потрібно.
Внутрішня пропаганда Росії буквально просачується во всі щелі. Будь то дитсад, школа или коледж, где, можна сказати, традиційно переодівають дітей в форму времен Второї мірової, переписують учебники історії і заставляють учити патріотичні пісні і стихи.
Звучить приказ, вперед, спецназ, и снова штурм, и пробил час, и снова бой, любой ценой, нам нужно быстро идти час.
Я не поверю никогда, что моя родина агрессор, что из-за нас пришла беда, со слов продажных СМИ и желтой прессы.
Пропагандой насквозь пропитан и российский шоу-бизнес. Например, в РФ существует целая система штрафов для провинившихся артистов, которые пытались жить без политики. Самый известный случай – это голая вечеринка, которую устроила блогерша Настя Ивлеева, и которая, по мнению российских властей, ну очень противоречила традиционным ценностям страны.
Общество даже неизвестно, что больше возмутило. Носок на, извините, половом члене, или 20 миллионов рублей на женской попе.
Некоторые провинившиеся смывали свой позор поездками на Донбасс. Киркоров пел перед российскими военными, а Ивлеева в Мариуполе встретила свой день рождения. По зову сердца, конечно, заморозка бизнеса и кэнселинг на ТВ после ее голой вечеринки точно здесь ни при чем.
Вообще, я хочу дать отличный совет коллегам с большой аудиторией. Обзаведитесь знающими, грамотными советчиками. Потому что, когда мы совершали такие ошибки ранее, Возможно, это прощалось. Сейчас не надо недооценивать свою аудиторию.
Итак, во всем. Какую бы программу вы ни посмотрели, а не надо смотреть никакую, как бы она ни называлась, будь то потоп в такой-то области, шоу талантов в такой-то школе или празднование дня любого села, все равно все сводится к плохо Украине и призывом защищать хорошую Россию. Ведь показывать по ТВ правду и настоящие проблемы страны и людей, которые в ней живут, в РФ не принято.
Спасибо, что были с нами, друзья. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если еще этого не сделали. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Если хотите сказать нашей команде спасибо, благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи. До встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».